Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Говорит Радио Свобода. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – экономист Игорь Липсиц. С ним мы будем говорить о том, как Кремль будет отбирать деньги у народа на войну 2024.
Если ты патриот Родины, то ты должен за год купить облигации на одну месячную зарплату.
То есть меня надо как следует напугать, чтобы я денежки свои понес государству?
А если ты не хочешь подписываться, и ты не хочешь поддержать наших мальчиков с СВО, а ты тот человек, который должен работать в нашей организации.
Путин принимает чудовищные решения, катастрофические для экономики. Так называемый либеральный блок минимизирует потери.
Если сумеем победить в СВО, то потом как-то разгребем. А если проиграем, то разгребать будут другие.
Высокая устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом.
А почему Набиуллина не ушла из Центробанка после начала войны?
Моментально можно нарисовать уголовное дело против мужа и моментально придумать, каким образом сына отправить воевать. Это все в России делается легко.
Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Что может помешать Кремлю выполнить рекордный военный бюджет России на 2024 год? Это почти 11 триллионов рублей или 121 миллиард долларов. Сумасшедшая цифра. От 30 до 40% бюджета государства.
Ну, давайте подумаем вообще, насколько этот бюджет реализуем. Дело в том, что с точки зрения многих экономистов этот бюджет, ну, можно назвать, скажем так, авантюрным или таким как бы малореальным. Но шансы на то, что это малореально все-таки станет реальностью, существует. Только вопрос в том, при каких условиях этого может стать возможным. Значит, смотрите, бюджет поражает, конечно, воображение, потому что он предусматривает рост доходов государства за год на 22%. Это совершенно фантастическая величина, потому что тогда либо должен примерно так же увеличиться валовый продукт России на 22%, что совершенно нереально, потому что прогнозы дают совершенно другую картину. Международные прогнозы дают России 1% роста ВВП в будущем году, значит, Центробанк обещает 0,5%, 1,5%, Минэкономики там 2,3% выдавил из себя, больше не может. Так что никакие 22% роста ВВП не могут быть достигнуты. Значит, тогда получается, что доля доходов, которая концентрируется в бюджете, должна вырасти, в общем, существенно в разы, чтобы можно было получить такой доход. Раз в 9 она должна вырасти. Тоже, в общем, проблематично. Тогда возникает вопрос, а как вообще могут быть получены такие доходы? Ответов несколько. Значит, первый вопрос и первый ответ, можно ли, соответственно, ожидать такого роста цен на нефть, который принесет такие доходы. Тоже проблематично. Мы видим прогнозы, которые дают международные организации по цене на нефть. И они не сказать, чтобы какие-то сулят страшные потрясения для потребителей нефти. Нефть, скорее, там будет держаться на примерно нынешнем уровне или даже снижаться. И обратите внимание, что вот ОПЕК пытается некоторым образом остановить снижение цен и, видимо, будет добиваться от всех участников снижения добычи. Тогда возникает вопрос, что даже если цена будет приемлемой, но России придется дополнительно сократить добычу нефти, то что там будет с нефтяными доходами? Вопрос очень проблематичный. Поэтому там на то, что будет какая-то такая золотая полоса и доходы от нефти просто польются потоком в российский бюджет, на это рассчитывать не приходится.
Принято считать, что Путина окружают суперэкономисты-профессионалы, и они всегда держат какие-то запасные ходы.
Значит, на самом деле, конечно, мы вполне уважительно относимся и к Набиуллиной, и к Силуанову. Они хорошие профессионалы. Но поскольку я много лет работал с госаппаратом, советским, потом российским, довольно много контактировал, то я, конечно, понимаю простую вещь, что любой технический специалист в российском госаппарате – это, в общем, только так, мелкий исполнитель. Ему задают рамки сверху, и он в этих рамках пытается, ну, в меру своего профессионализма что-то сделать. Значит, ну, Силуанову сказали, давай деньги на войну. Он и дает, и пытается как-то свести концы с концами. Значит, Набиуллиной сказали, как-то нужно удержать инфляцию, как-то нужно удержать рубль. Ну, она как-то старается в рамках этого дела. При этом, конечно, никто из них ничего не определяет, никто никакую экономическую политику не задает. Они действуют в жестких рамках, которым задает Кремль. И Кремль сказал, нужны деньги на войну. Значит, давайте, крутитесь, ребята, добывайте. Но что при этом как-то страна не развалилась. Вот они и крутятся. Вот весь их профессионализм только в этом.
Так, Путин принимает чудовищные решения, ущербные, катастрофические для экономики. Блок, так называемый либеральный блок, минимизирует потери.
Да, это правильная точка зрения. Значит, есть простая позиция. Сегодняшняя позиция российского госаппарата, она очень простая. Надо просто ее понять. Она состоит в одном. Жить по Гайдару, то есть день простоять, ночь продержаться. А дальше есть следующее. Если сумеем победить в СВО, то потом как-то разгребем. А если проиграем, то разгребать будут другие. Значит, дальше нам что-то начинает рассказывать, значит, Минфин про то, что он будет одалживать деньги на внутреннем рынке. Но интересная история, значит, Силуанов об этом начал рассказывать в Госдуме, и Госдума на него пошла, значит, широким фронтом возмущения, потому что проблематично, насколько это вообще разумная идея. Я объясню, почему так происходит. Значит, ну вот в последнее время, значит, там цифры были примерно такие, что около 4 триллионов, значит, Минфин вроде собирался одалживать на рынке внутреннем, значит, через продажу облигаций федерального займа. Но сумма, которую он платит по уже ранее одолженным деньгам, она начинает приближаться к этой величине. Она еще не догнала, она еще меньше, но она приближается. И возникает некая ситуация, ну, в общем, практически финансовая пирамида. Сколько взял в долг, столько и отдал. То есть чистый остаток начинает сильно уменьшаться и может стать отрицательным. Поэтому одалживание, такая идея, которую Силуанов все время озвучивает, что мы покроем за счет одалживания, она уже даже в Госдуме вызвала отторжение, поэтому на это рассчитывать не приходится. Тогда возникает вопрос, на что рассчитывает Минфин, если такого роста ВВП нет, такого объема заимствований быть не может сделано, то за счет чего? Ну, в общем, есть два источника, оба такие безрадостные для российской экономики. Значит, первый источник – это, конечно, девальвация рубля. Это совершенно очевидный вариант, и как бы там ни говорили, но, скорее всего, девальвация грядет. Мои высказывания во всех интервью, которые я даю, это что, скорее всего-таки, до марта они попытаются удержать рубль в каком-то приемлемом диапазоне между, думаю, 80, там, 95, уж как удастся, в зависимости от притока валюты. А вот после марта мы увидим совсем другие цифры. И большинство экономистов говорят о цифрах 110, 115, 120, 130. Ну, вот такие звучат. Наиболее отчаянные говорят о 200 с лишним рублях за доллар к концу 2024 года. Это, конечно, сильно укрепляет бюджет, потому что, в общем, каждый процент девальвации дает довольно существенный прирост доходов бюджета. Ну, просто пересчитывается валютная выручка в большую сумму, да? Так что это, конечно, первый такой реальный источник – девальвация. Хотя, как вы понимаете, девальвация несет очень серьезные беды. И прежде всего она порождает инфляцию. Мы об этом давайте дальше отдельно поговорим.
Что такое засекреченный бюджет? Там стоит цифра 27% от всех расходов на оборону. Это опять какой-нибудь поджог Палестины, разработка нового вида новичка для устранения врагов государства, так называемых врагов, провокация в Тайваньском проливе или премия организации «Хамас». Эти страшные картины приходят мне в голову. А что на самом деле?
Ну, скорее всего, это какие-то большие программы разработки оружия, который, конечно, не хочется озвучить в условиях военных действий. Скорее всего, это какие-то военно-строительные большие работы, которые, опять-таки, связаны с защитными сооружениями, которые тоже никто не собирается озвучивать. Так что это вот как раз расходы на военно-научные исследования, на разработку новых видов оружия, возможно, на строительство новых военных предприятий. Но этого мы не знаем. И вот эта тема наиболее такая сомнительная, что вот могут быть какие-то большие инвест-проекта по строительству предприятий, потому что, ну, это малореально. Ну, как вам объяснить? Чтобы построить новое предприятие в России нужно, ну, примерно 5-6 лет. 5-6 лет, но такой горизонт, в общем, никто в Кремле не закладывается, поэтому они просто пытаются сейчас максимально нарастить мощности на имеющихся предприятиях, так что, возможно, там заложены какие-то инвест-проекты по достройке цехов, по расширению производственных мощностей на имеющихся военных заводах. Вот это, скорее всего, есть. И вот это засекречивается. Так что, скорее всего, именно так.
Если Кремль не получит тех доходов, которые вы упомянули. Невольно у меня возникает вопрос, точнее говоря, я вспоминаю знаменитый анекдот. «Папа, водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить». «Нет», — возразил отец, — «теперь ты будешь меньше есть». Кто будет меньше есть, если Путин потратит еще больше денег на войну?
Население России, без вопросов, потому что просто больше некого. Как вы понимаете, экономика любая состоит из государственного элемента, государственного аппарата, государственной экономики, частного бизнеса и населения. Значит, частный бизнес, вот он попал под еще один удар, под еще один источник. Это изъятие денег у частного бизнеса. Значит, кроме того, что, значит, России повезло с ценами на нефть в прошлом году из-за бездарных санкций Запада, значит, России еще, значит, удалось здорово обобрать частный бизнес, и у него забрали массу денег и продолжают забирать эти деньги. Поэтому, значит, соответственно, частный бизнес, вот он есть будет меньше, у него отнимает огромное количество денег, всякого рода новации. Обратите внимание, что появился даже такой новый вид обложения экспортеров — пошлина девальвации или девальвационная пошлина. То есть она связана с курсом рубля, и чем дешевле, значит, рубль, тем, соответственно, больше пошлина с экспорта. Получается практически, что для экспортеров введена система двойного налогообложения. То есть ты получил выручку, с нее сняли пошлину, потом эту выручку за минусом пошлины ты вычитаешь затраты, остается прибыль, и с оставшейся прибыли ты платишь налог на прибыль. То есть практически у тебя двойное налогообложение дохода от экспорта. Ввели, и экспортеры всех обложили, значит, уже не все платят это. Значит, последним источником замыкающим будет население. У него сначала будут отбирать через сокращение финансирования расходов на всякого рода социальные потребности. Это прежде всего образование, это здравоохранение, это культура. А вот у них будут отбирать, и уже, так сказать, объявлено, скажем, что по здравоохранению урезается сильно программа, так сказать, борьбы с онкологией, урезается, сколько я помню, программа ремонта поликлиник, ну и так далее. То есть это будет урезать, урезать и так далее. Будут культуру урезать очень сильно многие проекты. Вот. Образование, потому что, соответственно, невозможно, так сказать, финансировать образование, когда все деньги идут на совершенно другие цели. Потому что сначала население потеряет просто в качестве и объеме социальных услуг, без которых, ну, жить в стране неудобно, некомфортно и безрадостно. А вот дальше, возможно, начнут отнимать деньги прямо у населения. Это тоже не закрытая тема. Мы не очень ожидаем, что это произойдет прямо в 2024 году. Но вот насчет 2025 и тем паче 2026 уже опасения очень сильные.
Когда вы говорите отнимать деньги у населения, это снимать с депозитов рубли, что ли?
Нет, это будет совсем другая механика. Это будет, ну как вам сказать, активация спящего инструмента. Он называется ОФЗН. Значит, вот эти облигации федерального займа, они существуют двух видов. Первое – это вот то, что сейчас продает Минфин, это для юридических лиц. Это покупают банки, потом продают инвесторам. Но есть еще ОФЗН для населения. Они тоже были запущены, не очень пошли, и как-то так притух рынок, это не используется. Вот а то, о чем я говорю, это то, что начнется активное продвижение ОФЗН для населения. То есть население предложат активно эти облигации покупать. Это практика старая, это практика сталинская, облигации взаима восстановления народного хозяйства. Я думаю, что вы человек достаточно взрослый, наверное, может быть, даже помните эти бумажки. Я их помню, целую коробку, которая у нас лежала в семье, и люди мне со всей стороны пишут: да, как же, помним эти красивые бумажки, над которыми наши бабушки плакали. Ну вот это возможная история.
А как технически это будет происходить, что ко мне придут эти финэкспекторы и будут говорить: вот есть государственные бумаги, ты вынужден их купить. А я говорю: не хочу. Нет, ты обязан. Иначе что?
Ну, давайте я вам объясню момент. Значит, принцип будет очень простой. Если ты патриот Родины, то ты должен подписаться за год купить облигации на одну месячную зарплату. А если ты не хочешь подписываться, то, видимо, ты не поддерживаешь политику партии и правительства, и ты не хочешь поддержать наших мальчиков с СВО, и это заставляет задуматься о том, а ты тот человек, который должен работать в нашей организации, особенно в бюджетной. Все это делается очень просто. Я с детства помню эту норму. Все граждане России должны были покупать на одну месячную зарплату в год, а членов партии, таких как мой отец, заставляли покупать на две месячные зарплаты, из-за чего мать всегда рыдала, потому что жить было тяжело. Две месячные зарплаты, считайте, 1/6 годового фонда заработной платы уходила на покупку облигаций. Вот это будет происходить. А если ты не покупаешь, то ты не поддерживаешь президента, ты не поддерживаешь Родину.
То есть меня надо как следует напугать, чтобы я денежки свои понес государству, но не всех же напугаешь, если у человека нет этих денег.
Тогда есть еще один вариант, очень простой момент. В России же хитро устроена экономика. Я эти деньги могу собрать еще проще. Ну, я же вам расскажу, я не думаю, что это я кого-то научу в Кремле. Это все там и так знаю. Делается все очень просто. Вы же деньги где храните? В банках коммерческих, правильно? Отличный вариант. А банки, они кем управляются? Центробанком. Отлично. А как им управляет Центробанк? Он говорит, какие есть уровни риска по разным типам активов, которые есть у банка. И если у тебя активы слишком рискованные, говорит Центробанк, то ты должен по этим активам делать большой резерв. Значит, я объявлю все виды резервов, кроме облигаций, федерального займа, сильно рискованными. Банкам придется делать большие резервы. Это здорово, невыгодно. Это замораживание денег. И тогда ОФЗ окажется для банков самым выгодным вариантом вложения. И банки, ваши сбережения, которые находятся в их полном распоряжении, все вложат в ОФЗ. Вы даже не будете в этом участвовать. Так же, как и было в Советском Союзе.
Беседуем с доктором экономических наук, с одним из основателей Высшей школы экономики Игорем Липсицем. У микрофона Мумин Шекер.
Ну, тогда я вспомнил совершенно недавнюю ситуацию, когда началась так называемая специальная военная операция. У населения были вклады в валюте, и ты не мог эти вклады вытащить больше 10 тысяч долларов. А если ты вытаскивал эти деньги, ты мог их продать только по заданному курсу, а не рыночному. Это тоже самая красивая конфискация вот за счет ограничительных мер, которые были введены в том числе и Центробанком. Ну, то есть грабить население они начались после 24 февраля сразу. То есть это будет продолжение банкета.
Практически да. С валютными сбережениями возникли трудности, поэтому мы, если говорим сейчас людям, что если вы хотите валюту держать, то только в наличной форме. Вот это единственное, что еще можно. Но и то пока разрешают пользоваться валютами враждебных стран. И россияне уже, кстати, начали переключаться. Россияне все уже понимают. Народ-то битый, опытный. Поэтому россиянин массово переходит на юани. Происходит очень сильная перестройка валютного рынка России. И в торгах на валютной бирже уже юань доминирует. И в валютных сбережениях населения, значит, люди перешли на юань. А наиболее опытные уже перешли в рубль, потому что ставка по депозитам 14, а с валютой иметь дело страшновато. Ну вот картина. Значит, это что означает, строго говоря? Это разрушается система накопления на старость, потому что ты не можешь теперь опять накопить, как в Советском Союзе. Это страшная история, ты голый, босс, и приходишь в старость.
Но самый разумный подход или самый примитивный – это взять деньги из банка, рубли, валюта. Неважно, какая валюта, ты должен пойти в банк, забрать эти деньги и положить в стеклянную банку. По крайней мере, это надежнее.
Или, что тоже россияне очень делают активно, уехать в ту страну, где у тебя откроют счет и где ты приможешь эти деньги разместить. Поэтому это тоже было. И в 22-м году россияне очень активно возили деньги за рубеж. Потом это как-то пригасло. А вот сейчас мы наблюдаем, что опять идет усиление оттока капитала. Видимо, все-таки где-то удается разместить деньги за рубежом. И, похоже, статистика говорит о том, что опять увеличивается отток капитала. То есть не все страны отторгают деньги из России, и россияне начинают активно вывозить деньги, высылать деньги, убирать деньги, потому что россияне небольшие патриоты, и сбережения они по большей части пытаются хранить за рубежом. Посчитайте суммарный вывод капитала из России там, за последние там, десятилетия. Это же цифры поразительные. Где-то около триллиона долларов россияне вывели из России. Такие патриоты, сил нет никаких, но они хорошо знают, что за государство у них. И они этому государству не доверяют и вывозят деньги за рубеж. Поэтому триллион долларов, который мог быть инвестирован в России, в значительной степени был инвестирован в другие страны. Если возьмете статистику международных финансовых организаций, то вы с интересом обнаружите, что бедная, как нам кажется, Россия является нетокредитором мира. То есть она вкладывает в другие страны больше, чем другие страны вкладывают в Россию. Это многие годы так есть. То есть россияне, они понимают, что за страна, в которой они живут. Они на словах патриоты, но денежки стараются держать подальше от России.
Есть. Это понятно. А кто будет в шоколаде от российской экономики, положенной на военные рельсы?
Ну, я думаю, что это тоже не такая маленькая группа. Судя по городу Москве, в общем, эта группа вполне многочисленная. Но только это будет группа немножечко такая иная, чем прежде. Значит, это будет вся группа бизнесменов, которые связаны с военными поставками, те, кто организует поставки по параллельному импорту товаров роскоши. Это тоже все сохраняется, все это имеет место быть. Это будут те, кто обслуживает всякого рода денежные операции по теневым операциям, значит, российских компаний. Ну, в общем, вот это будет. Плюс, конечно, силовики, это святое. Поэтому мы сегодня говорим, что, скажем, российский средний класс – это больше не предприниматели и не топ-менеджеры с высокой квалификацией. Это в основном чиновники федеральных органов власти и, конечно, силовики. У нас теперь вот такая элита. Вот, ну, как вам сказать, это уже больше, знаете, напоминает социальную структуру царской России, дворянство. А дворянин, он же кто? Он должен служить в армии, как вы помните, или в госаппарате. Он же не бизнесмен, он от государя получает доходы. Вот в России сейчас формируется ровно такая же структура. Эти люди будут вполне хорошо зарабатывать. А все остальные будут, конечно, не очень славно жить. Это понятно.
Некоторые эксперты говорят, что военная экономика уничтожит, но если не уничтожит, то нанесет мощный удар по среднему классу, он обеднеет, а средним классом станут чиновники и силовики. Именно они будут новой элитой России, если уже не стали. Это так?
Да, я вам об этом и говорю. Вот мы как раз эту картину наблюдаем. Они теперь, ну как вам сказать, опричнина плюс барщина. Ну вот, вот бары, которые, так сказать, с боярства, точнее, не барщина, боярство, пошутите. Боярство и, значит, соответственно, вот силовики, которые будут обслуживать царя. И мы наблюдаем, как они убивают, ну, все жизненно способное, все хорошо растущее. Причем убивает не только какой-то бизнес, но убивает и науку. Мы видим, как одного за другим сажают ученых, которые пытаются что-то запускать, занимаются каким-то венчурным предпринимательством, за одного за другим сажают, и прям с ужасом смотришь эти публикации. Так что вот это будет структура. Другое дело, что, сами понимаете, если экономика состоит из федеральных чиновников высшего уровня, чиновников более среднего уровня и, соответственно, из силовиков, а все такое креативное, творческое, реально делающее, загноблено, выгнано из страны или посажено, то кто будет держать экономику? Дальше начинается распад.
В России самая низкая безработица за последние 30 лет. Зарплаты тоже растут, но если верить официальной статистике, как это возможно во время войны и санкций?
Ну, давайте разбираться, потому что если в этом разбираться, то, конечно, настроение будет портиться, но что же делать? Значит, во-первых, насчет низкой безработицы. Низкая безработица по двум основным, трем основным причинам. Во-первых, в России плохая демография. Это тоже надо понимать, и число молодых сокращается. И Россия – страна, которая находится в ситуации, ну, как вам сказать, катастрофической убыли населения. И недаром у вас тут вот вчера, что ли, позавчера выступал президент и в голос кричал, требовал, чтобы российские бабы рожали по четверо-пятеро, а лучше, как в старину, 7-8 детей. Наверное, читали, да, поразительная такая конструкция, да, значит, уже в Думе обсуждают, что надо прекратить учить женщин в университетах, нечего бабе учиться, баба должна рожать. Это сказал практически это депутат Госдумы.
Но у меня опять, простите, у меня опять в голове страшная картина. Путину нужно пушечное мясо для фронта. Вот именно с этой целью он просит женщин рожать. И, простите.
Именно так, потому что на самом деле Россия теряет население. У меня тут уже несколько месяцев идут очень жаркие дискуссии на моем канале Ютубе. Я там в одной из лекций дал прогноз демографический, где в России к концу века остается 67 миллионов человек вместо 146. Народ ужасно по этому поводу негодует и кричит, что это вы взяли самый мрачный вариант прогноза, а жизнь идет в эту сторону. Просто бывает население очень сильно, рождаемость мизерная. Вот у нас только что прошла статистика, что у нас в июле этого года рождаемость была самой низкой за 80 лет. На уровне, вы только вдумайтесь, июля 45 года. То есть это были дети, зачатые в сентябре-октябре, соответственно, 44-го года. Представляете, да, рождаемость? Так что вот мы догнали до этих величин. Это значит, что практически, давайте это озвучу, мы усилили демографическую волну от Великой Отечественной войны, она затухала. А теперь мы ее усилили до уровня после Великой Отечественной войны. То есть мы заложили убыль населения еще больше, чем была во всех демографических прогнозах. А кроме того, обратите внимание на то, как выступил патриарх Кирилл на этом же конгрессе. Он сказал, что Россия для русских. Обратите внимание, что там было сказано. Так ведь было, да? Давайте ограничим миграцию. Это значит, что мы опять выходим на самый вариант плохого демографического прогноза. Низкая рождаемость, высокая смертность. из-за деградации медицины, тут, наверное, понятно, и очень маленькая миграция. Это вот как раз 67 миллионов, а может быть и меньше. Поэтому первая просто убыль человеческая. Вторая – масса людей уехала из страны, не желая воевать и убивать других. И, наконец, третья причина, что называется, у нас военка подтянула к себе массу людей из гражданского сектора. Все заняты там, там работа. При этом насчет того, что там растет зарплата, это, знаете, сложный вопрос. Я с людьми переписываюсь, мне многие пишут на канале, на Ютубе, на Телеграме в канале. И что мне люди пишут? Что зарплату прибавили, а вот премии срезали. И по реальности доход-то не очень вырос. Премии прибавили, то есть премии срезали, а зарплату добавили, чтобы отчитаться. Поэтому насчет того, что там все хорошо, не получается. Так что низкая вот безработица – это скорее признак беды в российской экономике. Ничего хорошего в этом нету. Это угроза будущему. Потому что если у тебя нет рабочих рук, то спрашивается, как вы будете заниматься импортозамещением. Правительство требует, а я же не могу построить предприятие на гражданскую продукцию. Я же рабочие руки взять нигде не могу. Значит, все это чепуха получается. Никакого роста за пределами ВПК быть не может.
Ну и в завершении последний вопрос. Есть ли у вас какой-то оптимизм в отношении страны? И есть ли какой-то свет в конце тоннеля? Видите ли вы его?
Будущее России, оно очень трагично. И оно трагично, прежде всего, с точки зрения демографии. Потому что если вы посмотрите на карту, теперь представьте, что через 70 лет здесь останется 60-70 миллионов человек, из которых существенная доля пожилые и очень мало молодых, то спрашивается, что за экономика может быть на этой огромной территории, из которых уже выкачали огромную часть и огромную долю полезных ископаемых. А восстановить человеческий капитал в России уже невозможно. Это страшная тема, но это именно так. Восстановить человеческий капитал, который Россия потеряла за последние 30 лет и сейчас теряет ускоренно, практически невозможно.
Я беседовал с доктором экономических наук Игорем Липсицем. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.